Диск второй. Вся сила зла во времени, и только во времени. Как сказано, для пародии нет места в вечной жизни. Пародия жизненна лишь до тех пор, пока на свете есть существо, доступное искушениям, могущее переживать борьбу противоположных влечений к добру и ко злу. Такая борьба, такое сопротивление божественному замыслу возможны только во времени, до окончательного самоопределения твари и до окончательного откровения Божьего суда. Понятно, что конец времени есть потому самому и конец борьбы, ибо определившиеся окончательно к вечной жизни свободно отказываются от сопротивления, а окончательно умершие тем самым утрачивают способность сопротивления». В вечности зло перестает быть действительным. Бессамостные призраки не борются, потому что они не живут. Согласно сказанному, их жизнь не настоящая, а навеки погибшая, прошедшая. Сказанным предрешается ответ на ряд других важнейших вопросов теодицеи. Мир, как он задуман в предвечном божественном совете, есть неделимое целое, в котором все части внутреннего органически между собою связаны единством общей жизни. В идее каждое сотворенное существо в отдельности является необходимым участником полноты божественной жизни, стало быть, каждое существо является в этом божественном космосе носителем единственной в своем роде незаменимой ценности. Все призваны быть друзьями, членами тела Христова. Но если так, то не является ли отпадение многих или хотя бы даже одного члена этого вселенского организма актом разрушения всего организма, началом распада всего вселенского содружества как целого? Может ли быть совершенную и полную жизнь организма, в котором недостает каких-либо необходимых органов? И если друг незаменим, то не является ли его окончательная измена и вечная утрата источником бесконечного и вечного страдания? Если Бог, любящий Отец, то как совмещается Его вечное блаженство с утратою хотя бы части Его сынов? Ключ к разрешению этих вопросов и сомнений заключается в христианском учении о вселенском организме Христовом. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод он очищает, чтобы более принесла плода». Сравнение с ветвью, которая плодоносит, ясно показывает, что незаменимым членом вселенского организма человек может быть лишь постольку, поскольку он живет жизнью целого и исполняет необходимую для целого организма функцию. Ветвь, засохшая, лишенная жизненной силы, перестает быть ценной и отсекается без всякого ущерба для целого. Человек ценен и незаменим как сотрудник и друг Божий. Лишь в этом качестве он является носителем вечной божественной идеи. Но как только он изменяет этому своему назначению и утрачивает данный ему от Бога талант, он перестает быть незаменимым. Притча о талантах, которая должна быть толкуема в связи с приведенным только что текстом о виноградной лозе, ясно дает понять, что засохшая ветвь, которая отсекается, заменяется другою, плодоносящую. Вечные божественные идеи – суть не только замыслы Божии, они живые творческие силы. И если человек откажется быть сотрудником и носителем этих творческих сил, он будет заменен другим сотрудником, хочет он этого или не хочет. Полнота божественной жизни должна осуществиться. Если в положении засохшей ветви окажутся сыны Авраама, то Бог из камней сих может воздвигнуть сынов Аврааму. Талант, данный от Бога, должен быть началом духовного роста человека. У человека, не возрастившего свой талант, он отнимается и передается другому. Ясно, что отпадение и даже вторая смерть человека не есть отпадение той вечной идеи, которая была поручена ему, как данный от Бога талант. В качестве живой творческой силы идея не может быть утрачена Богом. Она найдет себе другого, свободного выразителя и носителя, а тем самым вечная жизнь будет осуществлена во всей полноте своей. Как происходит эта таинственная замена ветви засохшей ветвью плодоносящую – этого мы не знаем и знать не можем. Для нас важно знать лишь то, что замена эта так или иначе происходит, что от божественной жизни отпадает окончательно не живое, а только мертвое. Стало быть, ни от какого нашего греха, падения или даже гибели божественная жизнь не терпит какого-либо ущерба. Божественный замысел осуществляется во всей своей полноте, обращая в ничто всякое сопротивление, как бы ни были велики те силы, которые ему противодействуют. Мир как относительное небытие, его положительные и отрицательные потенции. Мы уже говорили, что мир во времени есть другое по отношению к Софии. На основании всего сказанного выясняется и природа этого другого. Не будучи тождественно с Софией, другое имеет в ней свое начало, так что София является источником его возможности и действительности. С одной стороны, в качестве другого мир есть отрицание Софии, но с другой стороны, в вечной божественной действительности это отрицание побеждено и снято, ибо в вечной жизни другое преображается в друга. Стало быть, отрицание здесь превращается в утверждение. Сотворенное существо, которое в несовершенном своем начале является отрицанием идеи, в своем назначении является ее носителем. И вечная жизнь есть исполнение этого назначения. Этим определяется сущность временного бытия. Временная действительность есть область, где мир вечных идей, София, заслоняется другим, то есть некоторым его реальным отрицанием. Это другое, стало быть, определяется как небытие идеи или небытие Софии, но это небытие относительное, а не абсолютное, ибо в возможности своей, в потенции, мир является откровением или воплощением той самой идеи или Софии, которая не вмещается в его временной действительности, отрицается им. Вникнем в природу этого отношения. Мир во времени есть область самоопределения твари, которая должна выбрать между вечной жизнью и вечной смертью, утвердить себя в идее или в ее отрицании. Вот почему здесь, во времени, идея не дана в своей вечной действительности. Вместо действительности идеи мы находим здесь лишь нераскрытые или не вполне раскрытые, притом противоположные возможности». Свободная тварь призвана осуществить в себе тот образ Божий, который составляет ее идею. Но этой положительной возможности, которая составляет ее призвание, соответствует и противоположная, отрицательная возможность. Свобода выбора именно и заключается в возможности выбрать между идеей и ее отрицанием. Мир во времени представляет собою именно область двояких возможностей, положительных и отрицательных. Раз вечная божественная идея не есть его сущность, а конец или цель его развития, раз для достижения этой цели недостаточно одностороннего действия сверху, а требуется, кроме того, и содействие снизу, содействие свободной твари божеству, то всякой положительной возможности в ней соответствует и противоположная отрицательная потенция или возможность». У всякого свободного существа во времени есть свой дневной и свой ночной облик. Оно призвано осуществить идею, но это призвание не составляет для него необходимости, а потому в самом этом призвании таится мир темных, противоположных возможностей. Между этими противоположными возможностями, положительными и отрицательными, есть неизбежное соответствие и связь. Чем выше призвание того или другого существа – тем больше доступная ему глубина падения. Также и обратно. По той глубине темной возможности зла, которая обнаруживается, таится в том или другом существе, мы можем узнать и его исключительные дарования, и исключительную высоту его призвания. До времени те и другие возможности, темные и светлые, борются между собою. И до тех пор, пока эта борьба не завершена, мир не есть ни бытие, ни небытие в безусловном значении слова, а некоторое сочетание того и другого. Он некоторым образом есть и не есть в одно и то же время. Платон определяет временное бытие как непрестанно нарождающееся и погибающее, воистину же никогда не сущее. На самом деле, это область относительного бытия и относительного небытия. По сравнению со всеединством, с той полнотой бытия, которая в Боге обитает телесно, вся область относительного временного существования есть ничто. Здесь все ничто, отсутствие подлинного безусловного бытия или наша посюсторонняя пародия на эту полноту, поскольку божественное всеединство не открылось и не выявилось в нашем временном мире, он ничто или небытие, но небытие относительное, а не абсолютное.